и согласил Николая не препятствовать ему занять Киао-Чао. Этой настойчивости невозможно было противостоять. А мы после Японо-Китайской войны объявили Китаю, что не только не имеем с ним спорных вопросов, желаем жить в дружбе, но готовы защищать его от европейцев, и зато получили от Китая право строить железную дорогу по Северной Маньчжурии. Теперь Китай обратился к России с просьбой о защите от Германии. Создалось щекотливое положение. Придумано было ответить так. Россия готова помогать Китаю, но для этого нуждается иметь операционный пункт на китайской территории. Те предложили Порт-Артур. Собралось совещание, брать или не брать. Николай понимал, что это незаслуженно и по-человечески нехорошо. Однако мог ли великий император иметь простые человеческие мерки? Никаких твердых императорских правил вообще не было никогда на земле. Порт-Артур был очень необходимый, незамерзающий порт, далеко на юг от русского побережья, для вящего величия России. Как не взять? Имеет ли государь право не взять? К тому же мы должны стоять твердыней против желтой расы. И Алекс, очень против желтых, решился брать на 25 лет в аренду и с правом соединить его с Великой Сибирской магистралью, которая поспеет скоро. Вильгельм аплодировал. Мастерское соглашение. Собственно, ты становишься хозяином Пекина. Благодаря твоему великому путешествию ты стал знатоком Востока. При твоем уме тебе всегда удастся найти выход. Глаза всех с надеждой обращены к великому императору Востока, и сам готовил для Ники гравюры в подарок, как они вдвоем охраняют Европу от желтой опасности. Да, тут много было верного. Что-то особенное чувствовал и понимал Николай в Востоке. Может быть, это было из первых прозрений помазания. Призвание России расширяться далеко-далеко на восток, тем более что Босфора никогда нам не дадут взять. Однако китайские приобретения Германии и России усилили напряженный английский поиск. И Вильгельм честно предупреждал Николая, что Англия ведет с Германией переговоры о союзе. Неужели же она разлучит друзей? Но еще раньше, перед тем, — ответил Николай, — Англия предлагала союз и России, хотя бы союзом ее связать и удержать от дальневосточного развития, и получила отказ. Переменчивость дипломатических отношений приводила в головокружение. Между отдельными людьми не бывает таких перемен и крайностей, как между странами. А все короли, при этом братья и кузены, женаты на родственницах, все родня. И к чему ведет это нескончаемое соревнование вооружений великих держав? Кому ли нибудь обеспечивает оно мир? Только расточение сил всех народов, а потом худшую войну. Военный министр Куропаткин докладывал однажды государю, что вот неизбежно подходит и нам, и Австрии, чтобы не отстать ото всех и друг от друга, вводить скорострельные пушки и потратить на них России не меньше 100 миллионов рублей. А вот с мужицкой простоватостью высказал он, договориться б нам с Австрией, ни им, ни нам не вводить. Только выгодно обеим, а соотношение сил не изменится. Ожидал Куропаткин, что государь побронит за неуместную мысль. Но Николай, глубоко взволнованный, ответил ему, «Вы меня, значит, еще мало знаете. Я очень сочувствую такой замечательной мысли. Я долго был и против введения последних новых ружей». С несомненностью почувствовал он, что вот, наконец, здесь нашел истинное государево дело, внушенное Богом. Стали перебирать. Разве одни скорострельные пушки предстояло вводить? А полевые мортиры, фугасные снаряды, бетонные укрепления, новые типы пулеметов? Сколько бессмысленных трат! поражать бюджет, подрывать народное благосостояние и во имя чего? Долгие мирные перерывы — только накопление небывалых боевых средств. А через малое число лет и это все оружие потеряет цену и значение, и потребуется новое. А что если обратиться ко всем державам сразу, договориться и не развивать вооружений дальше? Ведь предложил же Александр II всему миру запретить разрывные пули. И запретили. И надо поспешить с обращением именно теперь, когда неевропейские нации тоже быстро воспринимают изобретения современной науки. И именно теперь, после наших приобретений на Ляодунском полуострове, дать всему миру доказательства русского миролюбия. Мысль разрабатывалась и все более манила. Именно России взять на себя миролюбивый почин. Именно Россия может себе разрешить даже и отстать в вооружениях. Мы так велики, что на нас никто не нападет. А сэкономленные деньги, мечтал Куропаткин, пустить на крестьянское устройство, на укрепление наших корней, бросить в мировую ниву великое семя, освободить миллиарды для благосостояния людей, создать благодарную память в потомстве августейшим именем, запечатлеть начало грядущего столетия. И в августе 1898-го, не предупредив ни союзную Францию, ни братски дружественного Вильгельма, никому не дать преимущество размышления, а главное, не дать себя отговорить, разослали всем державам ноту российского правительства. Излюбив каждое слово там, Николай трижды читал ее государыне вслух и все более излюбливал. Нота призывала не к разоружению, что вызвало бы тревогу и недоверие, но положить предел развитию вооружений. Вместо мира напряженно вооруженного установить истинный и прочный, сохранить духовные и физические силы народов, труд и капитал от непроизводительного расточения, созвать для этого конференцию и создать третейский суд между государствами. Весь мир был застигнут врасплох. Печать, а значит, народы, похваливала, отнесла с местами даже восторженно правительство иронически или недружелюбно. С царского трона легко произнести все, что угодно. Правительство царя не зависит от общественного мнения, от одобрения кредитов. Франция была обижена как союзница, от которой скрыли подготовку ноты, и возбуждена, что у нее хотят отнять 27-летнюю подготовку, возвратить силою Эльзас и Лотарингию. Англия и Америка отнеслись спокойней, поскольку не предлагалось ограничивать флоты, а они своих целей достигали флотами. Тут между Англией и Францией вспыхнул грозный конфликт в Африке, угрожавший войною. Так запутались счеты между державами, что нельзя было избрать момента, равно выгодного всем для остановки вооружений. Всегда кто-то оказывался отставшим, да и у самой России были проблемы, все тот же Босфор и Крайний Восток. Еще подумать надо было, не поспешить ли все-таки перевооружиться скорострельными пушками, чтобы сравняться, чтобы не думали, мы потому предлагаем остановить вооружение, что истощили свои средства, перевооружиться, а уж потом ограничиваться. Вильгельм телеграфно приветствовал возвышенность побуждений русского императора и тут же увеличил свою сухопутную армию. Либо надо было покинуть благородную затею, либо продолжать настойчивей. От многих обществ и частных лиц Николай получал выражение благодарности, и уже они одни вдохновляли продолжать. В декабре 1898 он согласился на вторую циркулярную депешу державам. Предлагалась всеобщая конференция с программой удерживать вооруженные силы в границах определенных соотношением армии к населению, военного бюджета к государственному, запретить вводить новое огнестрельное оружие, новые взрывчатые составы и подводные лодки для морской войны. И согласиться на третейское разбирательство между державами. Все это было так невозразимо, что державы не могли отказаться от конференции, но и согласиться не хотели ни на что. Мировая печать по-прежнему хвалила начинание русского царя, хвалила конференцию. Она состоялась в 1899 в Гааге, но нового столетия не открыло собою. Германский представитель заявлял, что его народ не изнемогает от бремени расходов. И всеобщая воинская повинность для немцев тоже не бремя, а честь. Комиссия главных держав отклонила все основные предложения России, и арбитраж тоже не был признан обязательным. Только и создали в Гааге Международный суд над державами. А между тем, какая большая правда была во всем начинании, и так тупо шлепнулась в болото. Николай перенес неудачу как личную. Он двоился, он уже и раскаивался, что все это начинал, и оказался как будто в дураках, дал называть свои намерения комически сентиментальными и подозревать лукавые расчеты у России. Нет... И помазанному монарху трудно прозреть предначертанный путь. Самый манящий шаг вдруг оказывается в пустоту или в слякоть. Разделяется истина в противоборстве держав, разделяется истина в спорах советников, и только терзается душа. Мечтал бы делать лишь верное и хорошее, но никто не может указать, никто не в силах, а несомненны только семейная жизнь и самые простые занятия. Солнышко Алекс, купание Душки, маленькой первой дочери, утренние и вечерние прогулки, наблюдать Божью природу. Иногда на байдарке или по царско-сельскому парку на велосипеде или дрессировать собак. Вечерами отдыхать на красивых операх, на смешных пьесах, иногда и дважды на один спектакль. Большое счастье, когда приходится принять церемониальный марш войск, всегда поднимается дух. То осенняя серия полковых праздников, то весенняя. Николай весь годовой календарь ощущал по полковым праздникам, у какого полка, когда. А то глупеть, подписывая бесконечные распоряжения, приказы, да дуреть от двух ежедневных министерских докладов, все поглядывая на часы, что затягивается уже за счет завтрака, отнимая простое человеческое время. Никто не знал верно, что надо делать, но все министры и множество их подчиненных уверенно что-то делали каждый день. Как невыносимо быть императором, да еще всероссийским. Как хорошо и естественно, просто семейным человеком, освободить себе вечер, да сидеть, почитывать историю прежних лет, тем приятную, что в ней все выборы уже сделаны. И известно, как пошло дальше. А иногда и гордо. Но только когда дню именин твоих салютует и рассвечивается даже германский флот, а вот когда разгорелась война Англии с Трансваалем, захватила капканом извечную смутьянку и хищницу, и Николай был всецело поглощен этой войной, прочитывал в английских газетах все подробности от первой до последней строки и радовался английским потерям. Вот что значит, полезли в воду, не зная броду. В его груди разгоралась гордость, что он был единственный человек на земле, кто мог изменить ход войны в Африке на гибель Англии. И всего для того простое средство. Отдать по телеграфу приказ всем своим туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к границе. И все. и никакие самые сильные флоты в мире не помешают ему расправиться с Англией в самом для нее уязвимом месте. Но нет, — возражали советники, — тем всегда и неприятнее, что возражают. Мы недостаточно готовы к военным действиям. Наша армия технически отстает, да и Туркестан не соединен сплошной железной дорогой с внутренней Россией. Да, это была лишь мечта приятная. Решимости не было начинать большие действия самому, но гордо так помыслить. А что нужно? Укреплять наши дороги и наши войска. Наше влияние и наше положение в Азии. Будущее России, несомненно, лежало в Азии, в которую она так естественно входила сибирским массивом. В Европе один Босфор уже вынуждал к европейской войне, но даже и с Дарданеллами ничего не давал, кроме другого, такого же замкнутого Средиземного моря. В Азии самые малые гарнизоны обещали принести великие успехи. Невозможно было не расширяться в Азии, когда давалось так легко, безо всяких военных усилий. А когда подоспеет Великая Сибирская дорога, насколько возрастет цена нашим приобретениям? Китай был удобным, большим, рыхлым телом, от которого любая сильная держава брала то, что ей нужно. Его правительство плавало в ничтожной слабости, и всем было выгодно продолжать это состояние. Но там звучали свои возбуждающие голоса. Подпирало недовольство национальным унижением. И вот летом 1900-го китайцы восстали.